Итак, первая тема сегодняшнего дня, это тема дня, которая уже пятый
это
день
тема недели, я бы
остается
сказала.
Темой дня, это офшорные скандалы. Прежде всего, конечно, он нас интересует в приложении к нашему украинскому президенту Петру Порошенко. Сейчас с нами на связи Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований. Здравствуйте.
Добрый день.
И, собственно говоря, с вами мы хотели бы обсудить именно экономические аспекты вот этой темы.
Более того, вчера президент Петр Порошенко уже сделал заявление о том, что он намерен провести деофшоризацию Украины, создать условия, чтобы офшоры были не нужны. Но это я так очень просто, скажем, протрактировала президента. А может быть, за этим стоят какие-то более сложные экономические категории и реформы, о которых важно было бы услышать?
На сегодняшний день действительно мы имеем ситуацию, что офшоры в Украине, как и в большинстве стран постсоветского блока, используются достаточно активно бизнесом и используются офшоры для двух вещей. С одной стороны, они используются для уклонения от налогов, с другой стороны, они используются для защиты собственности. И для защиты собственности они используются иногда даже более активно, чем для уклонения от налогов. Соответственно, если мы посмотрим на деофшоризацию, то тут, во-первых, можно иметь два пути. Это просто путь, который называется «не пущать», и он абсолютно бесперспективный просто по той причине, что если мы сказали, что мы что-то кого-то будем не пущать, но в то же время мы не имеем своей власти на территории за пределами Украины, то на самом деле это не помешает. То есть это будет преступление, нарушение законодательства, но им будут продолжать пользоваться. С другой стороны, мы можем делать условия в Украине, чтобы просто не было нужды открывать офшоры для того, чтобы заниматься бизнесом.
Какие?
И тут опять-таки есть два варианта. Или же мы говорим о снижении налогов, чтобы конкурировать с офшорами, или же мы говорим в первую очередь о защите прав собственности. По снижению налогов на сегодняшний день надо понимать, что если мы снизим налоги до уровня офшоров, то есть это иногда 0%, иногда это 1-2-5%, то в таком случае мы просто не сможем поддерживать нашу расходную часть нашего бюджета. Мы просто не сможем платить условным учителям, медикам и так далее. Соответственно, говорить о кардинальном снижении налогов для того, чтобы стать, так сказать, офшором в Украине, не приходится. Поэтому вопрос в первую очередь стоит в том, чтобы обеспечить защиту прав собственности, обеспечить верховенство права в Украине, обеспечить то, чтобы бизнес в Украине был уверен, что если он подаст в суд, то он выиграет, если он действительно прав в данном конкретном случае. Потому что основные проблемы в Украине, это, как известно, тоже рейдерство, тоже очень коррумпированная как судебная система, так и правоохранительная система в целом. Соответственно, если заниматься олигархизацией, то в первую очередь надо направиться именно на то, чтобы была защита прав собственности, верховенство права, и чтобы у всех экономических агентов было доверие к правоохранительной системе, что данная правоохранительная система действительно будет защищать интересы тех, кто пострадал в том или ином конфликте, а не того, кто занесет больше денег.
Александр, я так понимаю, что основная претензия вот к Порошенко, как к обладателю офшора, именно в том, что у него достаточно много рычагов было для того, чтобы за два года поменять эту систему. И, собственно говоря, действительно удивительно, когда президент, не знаю, или боится рейдерства, или уходит от налогов в своей стране, вместо того, чтобы поменять правила игры здесь.
На самом деле, тут надо понимать, что действительно не все зависит от президента. То есть, например, президент у нас не назначает судей и не может увольнять судей. То есть, например, очищение судебных кадров он не может проводить. То же самое можно сказать по другим вещам. Но действительно надо понимать, что если мы начнем заниматься защитой прав собственности, то это будет уже большой успех. Но ожидать, что мы мгновенно достигнем уровня Швейцарии или Великобритании, не приходится. То есть надо понимать, что, в общем-то, чего нам желательно достичь, это за несколько лет достичь хотя бы уровня той же соседней Польши. Если же мы посмотрим на исследования, которые говорят о уровне защиты прав собственности в Украине, то мы увидим, что уровень защиты, он несколько выше по оценкам, например, если я не ошибаюсь, это делал Transparency International, он несколько выше, чем в России и в нескольких других странах бывшего СССР, но он ниже, чем в соседних Польше, Чехии и так далее. И, в общем-то, мы пока что не можем говорить о том, что мы идем на уровень Швейцарии. Нам пока что достичь хотя бы уровня Польши, это было бы уже позитивно. Потому что, в общем-то, мы понимаем, что даже в странах типа Польши, Румынии, Чехии и так далее, у них есть свои проблемы с верховенством права, но все-таки система у них работает существенно лучше, чем в Украине. И это то, к чему надо стремиться, и то, чем надо заниматься. Этим надо было бы заниматься всей власти, не только президенту, но и президент в рамках своих полномочий, в том числе в том, что он имеет право законодательной инициативы, вполне возможно, мог бы более активно заниматься данным вопросом. Он не может сам решить эти вопросы, но, безусловно, быть одним из драйверов он мог.
Ну, по крайней мере, да, такая президентская инициатива законодательная должна была от него исходить.
Александр, мы уже, анонсируя наш разговор и анонсируя нашу программу, говорили о том, что эта деофшоризация, она была объявлена после деолигархизации, которая, собственно, не состоялась до сих пор пока, как мы понимаем.
Ну, это связанные вещи, в общем, да, это, в общем-то, как вы сами сказали.
Да,
уже.
Это связанные вещи. В заявлении президента, которое прозвучало в Японии, вы услышали намерение каких-то конкретных шагов? Или это просто, опять же, красивое, труднопроизносимое слово прозвучало?
Декларация просто, да.
Пока что это декларация, но, в общем-то, ожидать от заявления какие-то конкретные шаги, наверное, не приходится. То есть, на самом деле, когда идут вот такие вот короткие вопросы-ответы, ожидать, что будет представлен план из 100 пунктов, это тоже несерьезно. Поэтому тут, скорее, надо говорить о том, что само намерение создать лучшие условия для ведения бизнеса в Украине, оно, безусловно, приветствуется, но самого намерения мало, надо видеть какие-то действия под этим намерением. И эти действия мы сможем увидеть в будущем, я надеюсь, в рамках, например, подачи президентом тех же законопроектов, которые он считает могли бы помочь в этом вопросе.
Об офшорном скандале и перспективах деофшоризации страны говорим с Александром Жолудем, экономистом Международного центра перспективных исследований. И хочу у вас, Александр, вот о чем спросить. Вы упомянули два основных направления, причины, для чего создаются офшоры. Сам Порошенко вчера объяснил создание своего офшора не первым и не вторым, а именно он не хотел вроде бы уходить от налогов, и он не говорил о защите своего бизнеса. Он говорил, что это связано с тем, чтобы с перспективой передать свой бизнес, в частности корпорацию Рошен, в слепой траст дому Ротшильдов. С точки зрения экономии, это правда? Это вот могло быть это причиной?
Ну, во-первых, та вторая причина, которую я назвал относительно того, что защита права собственности, она включает в себя в том числе легкую и доступную и понятную структуру собственности для того, к кому передается в траст те или иные активы, и для этого, в общем-то, тоже создается. То есть это тоже относится ко второй категории, когда просто могут не брать в трастовое управление то, чего не понимают в том законодательном поле, которое не понимает потенциальный управленец траста. Поэтому это все равно относится к данному второму варианту. Относительно того, были альтернативные варианты, тут больше вопрос к юристам, чем к экономистам. То есть на сегодняшний день, к сожалению, у нас очень много появилось специалистов по офшорам. Я честно могу сказать, я не являюсь специалистом по офшорам, и я не могу говорить четко о каких-то законодательных частях, которые разрешают или запрещают, улучшают или ухудшают ситуацию по сравнению с трастом в Украине и трастом на Британских Виргинских островах или в какой-нибудь другой юрисдикции. Это вопрос больше к юристам.
Ну, знаете, Александр, вот с точки зрения такой обывательской, скажем, ну, мне трудно поверить, что, скажем, бизнесу президента сейчас ну, грозит какой-то рейдерский захват. Вот недавно слушал, по-моему, на Пятом канале политолог Бача Корчелава выступал, и вот он говорит, у нас, наверное, одна из самых главных бед в чем заключается, что когда вот президент говорит, что, ну, неправ, да, реформы идут, вот посмотрите, мы все-таки приближаемся к Европе, он не лукавит, он на самом деле, ну, в этом, наверное, уверен, потому что если любой представитель компании Рошен придет в любую государственную структуру, в налоговую, там, в госреестр и так далее, ему действительно в течение 20 минут окажут услуги и никогда не потребуют никакой взятки. Вот мне кажется, может, в этом проблема, ну, это скорее уже не экономическая, а политико-социальная и моральная проблема.
Ну, безусловно, существует, даже если нету никакого давления со стороны президента, существует вариант, что действительно ограничивать компанию, которая, по мнению чиновников, связана с президентом, даже если она находится в управлении трастом и полностью не подконтрольна президента в данный момент.
Конечно, все равно помнят, что такое Рошен, правда же?
Абсолютно верно. И тут вопрос именно в том, чтобы любой бизнес, который приходит к чиновнику за какими-то документами, мог получать эти документы с аналогичной легкостью. Это именно и есть тот вопрос, который следует решить. На самом деле, относительно реформ, то реформы, я соглашаюсь с тем, что они идут. То есть мы можем посмотреть, например, на индекс мониторинга реформ АМУР, который делается уже более полутора лет Vox Ukraine. Мы можем увидеть там, что действительно реформы идут. Единственное, темп реформ, он очень и очень медленный. И, соответственно, мы имеем несколько таких ярких примеров реформ, как та же система закупок Прозорро, как та же реформа милиции, несколько еще реформ, но, к сожалению, это скорее точечные проявления, и действительно хотелось бы, чтобы за это время реформ было больше. Но утверждать, что или реформ должно быть больше, или их вообще нету, неверно. На самом деле вопрос в том, что они, наверное, идут с недостаточной скоростью или в недостаточном объеме.
И, наверное, вопрос еще в том, насколько их ну, простой обыватель на себе чувствует эти реформы. Вот я, честно вам скажу, хочу привести вот пример из своей собственной жизни. Вчера я почти полдня провел в госрегистре, да, для того, чтобы внести одну маленькую правочку в свою, в свое свидетельство о предпринимательстве. То есть очередь там была еще длиннее. Я просто не выдержал и обратился к начальнику, сказал, что у меня дело на минуту. И вот он мне сам помог. Да?
Это тоже ручное управление. Ведь это же не система.
Это же неправильно тоже, да. Но при всем при этом я помню, что вот парадные рапорты о едином окне, когда там предпринимательство можно за 20 минут открыть, вот были в исполнении премьер-министра еще в прошлом году. И это тоже был не первый раз.
Скорость открытия нового бизнеса действительно достаточно серьезно сократилась за эти два года, но вопрос в том, что люди не каждый день открывают собственный бизнес. То есть для большинства граждан то, что стало легче намного открыть собственный бизнес, это они этого просто не замечают, просто потому что новых бизнесов на одного гражданина открывается очень небольшое количество в год. Соответственно, вот сколько вы из вас, ваших знакомых за последний год открывали новый бизнес?
Но только тех, с кем мы общаемся в эфире. У нас просто тут круг общения шире, поэтому мы не есть характерными гражданами. Но на самом деле вы правы, мы согласны. Если поговорить там с людьми, не имеющими отношения к медиа, то эта проблема есть.
Действительно, есть проблема того, что у нас пока что нету, так сказать, стримлайнинга в предоставлении услуг. То есть у нас нету системы, которая бы обеспечила максимально скорое предоставление услуг и максимально эффективное использование времени как чиновника, который предоставляет услуги, так и человека, который к этому чиновнику приходит. То есть действительно оптимальным была бы система и удаленного предоставления услуг, и предварительной записи, и возможности работать, то есть чтобы вы приходили, не записывались в очереди, стояли, а чтобы у вас было какое-то конкретное время выделено, и вы знали, что в это время вас обслужат быстро и эффективно. Это все, этим действительно стоит заниматься, этим занимаются на уровне региональных проектов, то есть не только на уровне центральной власти, но и на уровне, например, обл.администрации и ниже. Этим тоже занимаются, потому что достаточно много различных справок и поручений выдаются на уровне ниже центрального. Но, к сожалению, там еще есть достаточно большой простор работы, который пока что еще не сделан.
И тут есть еще совершенно другой немножечко, да, политический, но очень тоже важный аспект. При этом очень многие политики используют риторику 20-летней давности, постоянно говоря об открытии, например, новых рабочих мест, которые непонятно кто, собственно, уже в инновационных экономиках должен открывать в таком количестве, как 20 лет назад, да, и при этом совершенно не говорят о том, что открытие этих малых бизнесов, новых бизнесов и упрощение открытия этих бизнесов и стимулирование, оно ведь тоже могло бы привести к возрастанию, ну, в том числе и ситуации экономической в стране.
Безусловно, если мы посмотрим на большинство развитых экономик, мы увидим, что значительную часть от трети до половины всей занятости обеспечивают как раз малые и средние предприятия. Соответственно, если мы даем стимулы для развития таких предприятий, мы даем возможность для того, чтобы они в будущем создавали рабочие места и занимались этой занятостью. Действительно, это намного более эффективный способ, то есть установка равных прав и легкости ведения бизнеса, намного более эффективный способ увеличения занятости в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чем выделение какой-то конкретной отрасли и направление в нее то ли субсидий, то ли каких-то льгот для нее налоговых, чтобы она развивалась. Потому что, в общем-то, сказать, что чиновник может лучше рынка выбрать какую-то отрасль, и это не будет коррупционно, особенно учитывая коррупционность нашей страны в целом, я думаю, несерьезно. Поэтому что нам надо, это равные правила игры для всех, максимально равные правила и защита этих прав.
Вот.
Про то, что я говорил.
Вот, в том-то и дело. И малый и средний бизнес, он же в офшоры не может спрятаться. Ну, то есть у него нет просто как
он
бы...
Он ищет другие способы.
Да. А когда, скажем, лежа на киевском диване, можно с легкостью открыть себе предпринимательство в Эстонии, но совершенно невозможно сделать это в Украине.
В церкви, например.
Да. Ну, да, даже в самом Киеве, да, лежа на диване, это нужно поехать, выстоять в очереди к чиновнику, и тогда только это ты сделаешь. То есть вы считаете, что вот этот вот, да, уже как бы обобщая тему, офшорный скандал будет все-таки на руку, у нас ускорятся вот эти
реформы, опять употреблю это слово.
Да, да, вот эти многострадальные и долгожданные, да?
Я считаю, что он может быть толчком к позитивным изменениям, но сказать, что он гарантирует эти изменения, к сожалению, нельзя.
Что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что на связи, на скайп-связи со студией Громадского радио был экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. Мы говорили об офшорном скандале, перспективах деофшоризации и вообще вот этих самых многострадальных экономических реформ в нашей стране.